Магаш, крепившийся в день приезда Абая, начал быстро сдавать. Отец со страхом заметил, что сын часто задыхается. Чуть что, на лбу у него выступает липкий холодный пот. Редкий сухой кашель усиливается. Немало перевидавший всяких болезней на своем долгом веку, Абай встречался и с этой, особенно опасной для неокрепших молодых людей. Охваченный жестокой тревогой, все свои надежды он возлагал теперь на врача и лекарства. Ведь Магаш еще на ногах. Пока болезнь его не одолела, хороший врач мог бы спасти сына. Пусть нельзя вылечить больного совсем, но ведь можно задержать неумолимое движение болезни, хорошим уходом отдалить неизбежный конец. С ужасом, сознавая, что жизнь сына в опасности, Абай упорно и страстно цеплялся за эту последнюю надежду. Сегодня в полдень, сидя в гостиной Магаша, Абай с волнением ждет врача. Строго соблюдавший день и час визита, доктор должен вот-вот приехать. Вместе с ним обещал быть и Павлов. Вот Федор Иванович уже входит вместе с человеком средних лет, небольшого роста, с приятным пышущим здоровьем лицом, обрамленным окладистой и кудрявой русой бородой. Открытый взгляд, высокий умный лоб, уверенные, неторопливые движения доктора все располагает Абая к доверию. Вежливо поздоровавшись, Станов, не ожидая особого приглашения, уходит в спальню Магаша и плотно прикрывает за собой дверь. Павлов и Абай остаются вдвоем и, присев у письменного стола, тревожно думают каждый о своем. На этот раз доктор надолго задержался в спальне. Он особенно внимательно выслушивал Магаша и внушал ему, как тщательно нужно беречься, как строго следить за собой и неукоснительно выполнять советы врача. Станов категорически запретил Магашу появляться на городских сборах, утомляться, предписывая отдых и тишину, больше лежать в хорошо проветренной комнате, меньше встречаться с людьми, соблюдать диету. Ожидая выхода Станова, друзья понемногу втянулись в привычную беседу. При первой их встрече в доме Кумаша им все время мешали посторонние посетители, и Павлов не мог говорить свободно. Теперь он воспользовался возможностью с глазу на глаз сообщить Абаю важные известия, полученные от товарищей из Центральной России. Царское правительство сильно побаивается революции в этом году. Летом по внутренним губерниям России прокатилась волна крестьянских бунтов. Протест назревает и среди городских рабочих. Тайные силы, готовящие восстание, безусловно, используют недовольство крестьян. Поэтому царизм лихорадочно ищет выхода из создавшегося положения. Правительство идет на всякие уловки. Во-первых, оно стремится переселить на окраины малоземельных, разоренных дотла голодающих крестьян, которые уже бунтовали прошлым летом или могут взбунтоваться впредь. Темных этих людей бессовестно обманывают ловкими посулами джетесу, мол, край богатый, земли много, хлеб сам родится, приходи и владей. Вот эти самые голодающие, обманутые мужики и наводняют сейчас Семипалатинск. Недород в этом году не только в ДЖЦСУ и Семипалатинской области, он повсеместно. Что же получается, если среди этой и без того готовой вспыхнуть крестьянской массы разразится еще и голод? Стоит довести до сознания народа все эти беды от несправедливого царского строя, от угнетателей и эксплуататоров, помещиков и царя, и крестьяне скопом поднимутся на восстание. А это грозная сила. Сейчас особое значение приобретают революционные элементы, возглавляющие протест трудового народа. Угроза надвигается на царское правительство со всех сторон. Будущее становится неясным, оно чревато революционным взрывом. Поэтому царское правительство, не ограничиваясь усилением переселенческого движения, ищет способов отвлечь от себя недовольство и других слоев населения, в особенности городского пролетариата. Есть слухи о том, что с этой целью русское самодержавие затевает войну с Японией. Ему в конечном счете не важно, с кем и из-за чего воевать. Важно, что война открывает широкие возможности для лживой псевдопатриотической пропаганды под лозунгом спасения Отечества. Народ наш еще темен и может поддаться на удочку такой пропаганды. Правительство, видимо, рассчитывает и на то, что когда угрожает внешний враг, внутренние противоречия сглаживаются, и оппозиционные, враждебные самодержавию силы также хотя бы на время откажутся от революционной борьбы. Я думаю, Ибрагим Кунанбаевич, что мы с вами в ближайшее время услышим о начале войны между Россией и Японией. Так заключил Павлов свое сообщение о необычайных событиях, назревавших в стране. И теперь перед Абаем в новом свете предстало все то, что ему рассказывали школьники о голодающих крестьянах, заполнивших город, и о бедственном положении местной казахской бедноты. И у Абая возникла новая, пугающая своей неясностью мысль. «Скажите, Федор Иванович, — спросил он неуверенно, — если все будет так, как вы говорите, если возникнет война между Россией и Японией, то кому же мы-то должны желать победы?» И Абай умолк, не решаясь довести свою мысль до конца. Но Павлов ответил немедленно, без запинки. «Если вы хотите знать мнение мое личное и моих товарищей и единомышленников, то мы желаем поражения русскому царю». И хотя Абай ждал именно такого ответа, поначалу что-то в нем воспротивилось такой непривычной и безоговорочной постановке вопроса. «Я не уверен, что вы правы, Федор Иванович», — поспешно перебил он Павлова. «Пожалуй, я даже готов с вами поспорить». «О чем же тут спорить?» Павлов улыбнулся. «А, впрочем, говорите, послушаем». «Мы...» — Абай приостановился. «Вы думаете, что я говорю только о себе? Я говорю о народе. Будь то русский крестьянин, степной казах или миллионы тружеников, населяющих города, как, по-вашему, рассуждают эти люди? По-моему, каждый из них, думая о России, говорит: мое отечество, мое государство». И хотя Абай впервые произносил эти слова, они прозвучали уверенно и твердо. «Как я могу желать его поражения? Каждый человек, кто бы он ни был, старый, млад, у кого есть сердце в груди, тот желает победы своему отечеству. Это же естественно, иначе и быть не может», — горячо воскликнул Абай. Павлов выслушал его с полным спокойствием. Его долгом было разъяснить, убедить Абая в своей правоте. «С первого взгляда ваши слова действительно кажутся правильными», — заметил Павлов. «Можно подумать, что каждый здравомыслящий человек смотрит на вещи именно так. Однако у народа, у всех тех миллионов людей, о которых вы говорите, не один только внешний враг, в данном случае Япония. Если признать, что Япония ему враг, то это враг далекий. А у него есть враги поближе, и, пожалуй, не менее страшные». «А вы говорите о самодержавии». Мысль Павлова становилась Абаю яснее. «Да, конечно, самодержавие – сильный враг народа». И теперь уже Павлов не мог сдержать своего волнения. «Да, это самый близкий, самый коварный и самый беспощадный враг трудового народа», — воскликнул он. «Но если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется, будет ослаблен, а силы революции вследствие этого возрастут, получат реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну, окрепнет, тогда наступит полный разгул реакции. Тогда революции уже не поднять головы, она будет отброшена на много лет». Павлов не скрыл от Абая, что среди тех, кто называют себя революционерами, есть и такие, кто на словах всегда вместе с народом и против самодержавия, а на деле в критический момент идут на сговор с реакцией, становятся агентурой царизма. В случае чего они будут отвлекать народ от дела революции болтовнёй о том, что вообще-то освободить Россию надо, но совершать революцию сейчас не время, рано, срок еще не настал. Так враждебные делу революции силы, пробравшись в ряды борющихся за свободу, стремятся подорвать их изнутри. Павлов говорил об этом с гневом и возмущением. Абай снова подумал, что вот и здесь, в этом святом и великом деле, как и везде, рядом с добром гнездится зло. Но как бы то ни было, Павлов снова приносил Абаю радостную весть, вселял в его душу предчувствие победы нового. Непреклонная вера в конечное торжество истины и добра звучала в словах Павлова. Он стремился поделиться с другом этой верой, вселить в него хоть частицу своей кипучей энергии. И он не только отвлекал Абая от его отцовского горя, он дарил ему надежду, которая проникала своим всепобеждающим светом в его окутанное мраком скорбное сердце. Павлов помог Абаю овладеть собой, и он выслушал заключение Станова спокойно и терпеливо. Доктор признал положение Магаша тяжелым. Вылечить его, к сожалению, нельзя. Современная медицина еще не нашла действенного средства против его болезни. Все, что нужно больному, это воздух, хорошее питание и уход. Все, чего можно достигнуть, это затянуть болезнь, добиться, чтобы она из скоротечной перешла в хроническую. Что ж, такие больные нередко живут годами. Вот и все, что Станов должен был им сказать. И все, что он может им пожелать. Ведя друзей к Магашу, он советовал им, хорошенько закутав его, отправить как можно скорее в аул. В ауле надо пользовать больного кумысом. Пусть Абай от времени до времени сообщает Станову о ходе болезни. Он будет посылать лекарства. А весной, когда будет потеплее и наладится путь, Станов сам готов, невзирая на дальность расстояния, приехать в степь к больному, которого искренне полюбил.